Мы въехали во двор мастерской. Ленц выбрался из разбитой машины и торжественно снял перед ней шляпу. «Привет тебе, благословенная! Печальный случай привел тебя сюда, но я гляжу на тебя влюбленными глазами и полагаю, что даже по самым скромным подсчетам ты принесешь нам примерно 3, а то и 3,5 тысячи марок. А теперь дайте мне большой стакан вишневой настойки и кусок мыла. Я должен избавиться от следов, оставленных на мне семейством Фокт». Мы выпили по стакану вишневки и сразу же приступили к основательной разборке поломанной машины. Не всегда бывало достаточно получить заказ на ремонт от владельца машины. Представители страховых компаний нередко требовали передать заказ в одну из мастерских, с которыми у них были контракты. Поэтому мы всегда старались быстрее браться за ремонт. Чем больше мы успевали сделать до прихода страхового агента, тем лучше было для нас. Наши расходы по ремонту оказывались настолько большими, что компания уже считала невыгодным для себя передавать машину в другую мастерскую. Мы бросили работу, когда стемнело. «Ты еще выйдешь сегодня на такси?» – спросил я Ленца. «Исключается», – ответил Готфрид. «Ни в коем случае нельзя стремиться к чрезмерным заработкам. Хватит с меня сегодня и этого». «А с меня не хватит», – сказал я. «Если ты не едешь, то поеду я. Поработаю с 11 до 2 около ночных ресторанов». «Да брось ты это», – улыбнулся Готфрид. «Лучше поглядите в зеркало. Что-то не везет тебе в последнее время с носом. Ни один пассажир не сядет к шоферу с этакой свеклой на роже. Пойди домой и приложи компресс». Он был прав. С таким носом действительно нельзя было ехать. Поэтому я вскоре простился и направился домой. По дороге я встретил Хасса и прошел с ним остаток пути вдвоем. Он как-то потускнел и выглядел несчастным. «Вы похудели», — сказал я. Он кивнул и сказал, что теперь часто не ужинает. Его жена почти ежедневно бывает у каких-то старых знакомых и очень поздно возвращается домой. Он рад, что она нашла себе развлечение, но после работы ему не хочется самому готовить еду. Он, собственно, и не бывает особенно голодным, слишком устает. Я покосился на его опущенные плечи. Может быть, он в самом деле верил в то, о чем рассказывал. Но слушать его было очень тяжело. Его брак, вся эта хрупкая, скромная жизнь, рухнула. Не было никакой уверенности в завтрашнем дне. Не доставало каких-то жалких грошей. Я подумал, что есть миллионы таких людей, и вечно им недостает немного уверенности и денег. Жизнь чудовищно измельчала. Она свелась к одной только мучительной борьбе за убогое голое существование. Я вспомнил о драке, которая произошла сегодня. Думал о том, что видел в последние недели, обо всем, что уже сделал. А потом я подумал о Пат. И вдруг почувствовал, что из всего этого ничего не выйдет. Я чересчур размахнулся, а жизнь стала слишком пакостной для счастья. Оно не могло длиться. В него больше не верилось. Это была только передышка, но не приход в надежную гавань. Мы поднялись по лестнице и открыли дверь. В передней Хасса остановился. «Значит, до свидания». «Поешьте что-нибудь», — сказал я. Покачав головой, он виновато улыбнулся и пошел в свою пустую темную комнату. Я посмотрел ему вслед. Затем зашагал по длинной кишке коридора. Вдруг я услышал тихое пение, остановился и прислушался. Это не был патефон Эрны Бенник, как мне показалось сначала. Это был голос Пат. Она была одна в своей комнате и пела. Я посмотрел на дверь, за которой скрылся Хасса, затем снова подался вперед и продолжал слушать. Вдруг я сжал кулаки. Проклятие! Пусть все это 1000 раз только передышка, а не гавань. Пусть это 1000 раз невероятно. Но именно поэтому счастье было снова и снова таким ошеломляющим, непостижимым, бьющим через край. Пат не слышала, как я вошел. Она сидела на полу перед зеркалом и примеряла шляпку. Маленький черный ток. На ковре стояла лампа. Комната была полна теплым, коричневато-золотистым сумеречным светом. И только лицо Пат было ярко освещено. Она придвинула к себе стул, с которого свисал шелковый лоскуток. На сиденье стула поблескивали ножницы. Я замер в дверях и смотрел, как серьезно она мастерила свой ток. Она любила располагаться на полу, и несколько раз, приходя вечером домой, я заставал ее заснувшей с книгой в руках где-нибудь в уголке рядом с собакой. И теперь собака лежала около нее и тихонько заворчала. Пат подняла глаза и увидела меня в зеркале. Она улыбнулась, и мне показалось, что весь мир стал светлее. Я прошел в комнату, опустился за ее спиной на колени, и после всей грязи этого дня прижался губами к ее теплому, мягкому затылку. Она подняла ток. «Я переделала его, милый. Нравится тебе так?» «Совершенно изумительная шляпка», — сказал я. «Но ведь ты даже не смотришь. Сзади я срезала поля, а спереди загнула их кверху». «Я прекрасно все вижу», — сказал я, зарывшись лицом в ее волосы. «Шляпка такая, что парижские модельеры побледнели бы от зависти, увидев ее». «Робби?» Смеясь, она оттолкнула меня. «Ты в этом ничего не смыслишь. Ты вообще когда-нибудь замечаешь, как я одета?»
«Я замечаю каждую мелочь», — заявил я и подсел к ней совсем близко, правда стараясь прятать свой разбитый нос в тени.
«Вот как? А какое платье было на мне вчера вечером?»
«Вчера?» Я попытался вспомнить, но не мог.
«Я так и думала, дорогой мой. Ты ведь вообще почти ничего обо мне не знаешь».
«Верно», — сказал я. «Но в этом и состоит вся прелесть. Чем больше люди знают друг о друге, тем больше у них получается недоразумений. И чем ближе они сходятся, тем более чужими становятся. Вот возьми Хасса и его жену. Они знают друг о друге все. А отвращение между ними больше, чем между врагами».
Она надела маленький черный ток, примеряя его перед зеркалом. «Робби, то, что ты говоришь, верно только наполовину».
«Так обстоит дело со всеми истинами», — возразил я. «Дальше полуправд нам идти не дано, на то мы и люди. Зная одни только полуправды, мы и то творим немало глупостей. А уж если бы мы знали всю правду целиком, то вообще не могли бы жить».
Она сняла ток и отложила его в сторону. Потом повернулась и увидела мой нос.
«Что такое?» — испуганно спросила она.
«Ничего страшного, он только выглядит так. Работал под машиной, и что-то свалилось мне прямо на нос». Она недоверчиво посмотрела на меня.
«Кто тебя знает, где ты опять был? Ты ведь мне никогда ни о чем не рассказываешь. Я знаю о тебе так же мало, как и ты обо мне».
«Это к лучшему», — сказал я. Она принесла тазик с водой и полотенце и сделала мне компресс. Потом она еще раз осмотрела мое лицо. «Похоже на удар. И шея исцарапана. Милый, с тобою, конечно, случилось какое-то приключение».
«Сегодня самое большое приключение для меня еще впереди», — сказал я.
Она изумленно посмотрела на меня.
«Так поздно, Робби. Что ты еще надумал?»
«Остаюсь здесь», — сказал я, сбросил компресс и обнял ее. «Я остаюсь на весь вечер здесь, вдвоем с тобой».